Добрый вечер. Мы с вами по пятницам сейчас исследуем тему, которая называется «Как стать мудрым человеком» или «Как избавиться от глупости». Как вы помните, был задан такой вопрос одним человеком, которого этот вопрос интересует. Я думаю, что этот вопрос будет интересен и каждому из нас, потому что те глупости, которые мы делаем в жизни, они, конечно же, нам сильно досаждают, делает много неприятного в жизни, да. И можно было бы задать такой вопрос, а кто вообще не хотел бы от всего этого избавиться? Конечно, у каждого есть желание избавиться от глупости. Каждому хочется быть счастливым, каждому хочется быть удовлетворенным. Можно так сказать, специалистом в области человеческих отношений, чтобы знать, где, как поступить правильно, да, чтобы нам было хорошо. Так вот, мы продолжаем с вами эту тему. И я сегодня хочу почитать вам некоторые стихи. Конечно, я мог бы говорить о той мудрости, исходя из какого-то опыта, да. Кто-то бы сказал, это твоя философия, твои размышления. Нам надо подтверждение Словом Божьим, да. Так вот, я хочу сказать, что то, к чему я пришел в жизни, и что стало для меня уже, можно так сказать, моей жизненной философией, да, ну, только здесь не в плохом смысле это я слово употребляю, философия, то я к этому пришел именно на основании Библии, именно исходя из Библии, из отдельных стихов, которые затрагивают вот эту тему, эти стихи меня натолкнули на мысль, чтобы я внимательно рассмотрел эти стихи и в каждом слове, в каждом выражении увидел ту изюминку или тот, будем так говорить, рецепт, который бы открывал мне мои глаза на то, как избавиться от глупости или как стать мудрым человеком. Я уже так вскользь упоминал предыдущее наше общение по этой теме, да, текст, который я сейчас вам хочу прочитать. А сейчас вот так более подробно о нем поговорим. Это Евангелие от Матфея, 11 глава, 28-29 стихи. Все вы знаете их, эти стихи, не раз читали, не раз слышали, да. Ну, наверное, не каждый вот в этих стихах увидел для себя рецепт. Почему он страдает в этой жизни? Почему глупости сопровождают его по этой жизни? Читаем слова Христа. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». То есть обратите внимание, Христос как бы кого зовет? Не тех, у кого все хорошо. Они ни в чем не имеют нужды, они ничем не обременены, у них нет проблем, у них все в жизни хорошо. Он как бы таким говорит, что ко мне вам как бы нечего приходить. Либо вы настолько мудры, что не имеете нужды в том, чтобы со мной контактировать, либо вы настолько самоуверены в своей правоте и то, что делаете, как бы такой бы результат ни был, считаете, что все правильно, да, тут один из вариантов. Вот Христос как бы зовет, придите ко мне, вот как бы только те, у кого проблемы, у кого трудности, у кого вопросы, у кого страдания, неполадки в жизни, которые ищут ответ, обращаются к различным источникам, но не получают нужного ответа, и проблемы остаются те же самыми. Он зовет тех, кто имеет проблемы. Но я хочу сказать вам, есть люди, которые имеют проблемы, это почти все люди, но есть люди, которые не ищут ответа на решение своей проблемы. Они все объясняют, кто виноват, почему виноваты, да, но он никогда не бывает виноват, поэтому он и не ищет ответа. Вот он, вот она, вот из-за них, вот если бы не они, да, вот такие объяснения. Этот человек не труждается, этот человек не обременен, этот человек не придет ко Христу, не будет слушать советы, и даже если будет рядом мудрый человек, который будет говорить правильно, по этому вопросу что-то, да, говорить какие-то рецепты, какие-то детали, тонкости. Вот эти люди, которые объясняют все происходящее плохое именно кем-то, именно чем-то, но не он виноват, да, эти люди не услышат, не увидят и не поймут ничего, и не примут для себя ничего в качестве получения. Так вот, Христос говорит: придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Я сейчас хочу остановиться на этом моменте, особенно касательно нас, верующих людей. Да, у нас тоже есть те же проблемы, ну, может быть, не в такой степени, хотя кое-каких вопросах их даже бывает больше, нежели у неверующих людей. Так вот, верующие люди зачастую, вот у них есть такая привычка молиться, все отдавать в руки Бога. Вы, наверное, поняли. Вот, ну, мало ли какая проблема. Господи, мы просим Тебя, защити, благослови, помоги, там, устрой. И вы знаете, я должен вам сказать, я не против молитвы, но я против глупости в молитвах. Если мы труждающиеся, обремененные, то нужно прийти ко Христу. У нас тут же объяснение, так мы же уже к Нему пришли. Я спрашиваю, когда? А вот когда мы крестились, вот мы уже тогда пришли. Так что проблем нет? Есть. А что вы делаете? И человек говорит: а мы все возлагаем или отдаем в руки Христа. Ну, говорю, хорошо, вы ему отдали? Отдали. Он взял? Ну, конечно. Вы это знаете, убеждены? Мы верим. Хорошо. Значит, он взял? Их уже не должно быть? Да? Да. Они у вас повторяются? Знаете, такое молчание? Да. Так Христос их взял? Уже такое, знаете, ответ с задержкой. Ну, вроде бы взял. А может, вы их не отдали, эти свои проблемы? Да вроде бы отдавал. А вы иногда хотя бы задумались, как вы отдаете, как он принимает. Это так вот, как верующие говорят: я грехи все свои возложил, отдал в руки Христа, и Он их взял на себя. Но, говорю, если взял грехи ваши, таких не должно быть. Но странно получается, Он берет, а они у вас есть, у вас какая-то такая, знаете, неиссякаемая шкатулка, сокровищница грехов. Так вот, обратите внимание, если у человека проблема есть в жизни, он чем-то труждается и чем-то обременен, его дух беспокойный, просто помолиться, это будет в крайней степени неправильно. Но я имею в виду, если проблема не от нас зависит, ну, действительно, там, как говорится, происки сатаны, да, там молиться. Но если от нас зависит, и мы просто помолились: Господи, сам, как говорится, руками разведи эту беду, то это будет крайне неправильно. Почему? Потому что если молиться, то нужно так приблизительно помолиться: Господи, я не могу понять, почему со мной происходит вот такое. Я в Твои руки это передаю. Я вроде бы верю, что Ты принимаешь. Почему оно у меня повторяется? Вот эти проблемы. Может, я что-то не то понимаю. Может, я не о том думаю. Может, я научен совсем как-то по-другому. Может, здесь надо какое-то мое участие в этом процессе. Господи, прошу Тебя, открой мне. Вот приблизительно вот такая должна быть молитва. Когда у нас с ребенком проблемы, там не слушается, там не поддается воспитанию, там, как говорится, из рук вон воспитание идет, да? У нас опять проблема. Давайте вот мы будем молиться, особенно матери, молитва в матери Бог слышит, но отца, естественно, как бы не слышит или почти не слышит, да? И вот они молятся: Господи, образуми. Я часто задаю вопрос: ну и что получилось? Да нет. Ну так может что-то надо менять, может задаться вопросом, может мы не правы вообще в своем настрое, может здесь надо просить не о детях, а о себе, может быть мы сами воспитали их такими, и мы продолжаем их развращать, а просим: Господи, измени моего ребенка. Это равносильно, что сею петрушку и молюсь: Господи, чтобы выросла пшеница или горох. Но вы понимаете, что человек посеет, то и пожнет. Так вот, обратите внимание, прийти ко Христу – это не тогда, когда мы покрестились. Мы еще тогда не пришли ко Христу, это мы подписали бумаги, многого чего в жизни не понимали, мы заключили договор не совсем все осознавая, насколько вот эти отношения должны будут в будущем после вступления в завет корректироваться, да, там подгоняться, да, и когда мы начнем что-то понимать, и там уже выстроятся настоящие Библией предписанные отношения. Вот здесь написано: «Придите». Вот в тот момент, когда у вас проблема, «Придите ко мне, труждающиеся обремененные». Написано: «Я успокою вас». Хорошо, взять бы вот это вот на этом и остановиться к Христу. Ну, просто проблема, пришли, попросили, помолились, и я успокоил. Ну, как там, рукой поводил, пасы какие-то биоэнергетические произвел, или, я не знаю, там, Духом Святым что-то кто-то сделал, да, ну, Христос, допустим. И вот мы успокоились, не знаю, чего забеспокоились, и непонятно, как успокоились. Вот знаете, некое такое, ну, будем говорить, невидимое воздействие Христа. Но обратите внимание, что значит «придите ко мне». И как я вас успокою? Это не просто пришли, помолились, отдали Богу, повернулись, ушли и забыли. Знаете, «придите ко мне» как? Я с вами, вы придете, а я вам с вами буду разговаривать. То есть я не просто так успокою, а я доведу до вашего сознания, что вы не так делаете и как надо делать. И вот когда вы придете, я начну с вами разговаривать, обратите внимание, мы сейчас подходим к чему? Что Духом Святым Христос не просто успокоит, непонятно как, биоэнергетическим каким-то способом, а Дух Святой начнет разговаривать, и этот голос надо слышать, и этому в церкви должны были бы в первую очередь научить любого человека, который вступает в завет со Христом. И чему я вас научу? Возьмите иго мое на себя. Обратите внимание, что это за иго. Ну, чтобы было понятно, что это что-то не очень приятное. Это какое-то насилие будет над нами. Это что-то будет тяжелое, нелегкое. Ну, слышали выражение монгол, татарское иго, да? Или бремя какое-то там, тяжесть какая-то, да? Так вот, я вас чему научу? Возьмите иго мое на себя. Что это такое мое иго? Что это? Какое иго было у Христа? Он этого слова даже как бы не употреблял. У него другое выражение есть. Кто идет за мною и не берет креста своего? То есть у Христа есть свой крест. У каждого из нас есть свой крест. Речь не идет о кресте на куполе церкви, речь не идет о кресте вот здесь на груди, на цепочке, да? Речь идет о каком-то неком таком, будем говорить, кресте, не буквальном, да? Образном, на котором нам надо будет, обратите внимание, нам самим надо будет на нем распинать свои какие-то плотские похоти. Ну, у нас тут, видите, как говорится, текст и вопрос, что наши проблемы от чего возникают? От нас самих. А почему? А потому что мы не пришли ко Христу. А чем это доказать? А потому что, если бы пришли, Он бы нас научил. И мы бы взяли крест. Но то, что мы говорим, что мы пришли, а проблемы все остаются, и Христос никак не может нас успокоить, по той причине, что мы не пришли все-таки ко Христу. Если пришли, то это по своему пониманию или как нас научили. И мы не взяли крест Его. Ну, в смысле, Его крест – это аналогичный нашему кресту. То есть, другими словами, по Его примеру, мы не взяли свой собственный крест на себя. И не понесли его. Ну, ладно, написано: «Возьми иго мое на себя и научитесь от меня». Обратите внимание, теперь надо что делать? Исследовать жизнь Христа. Исследовать, как Он его нес, что Он ему дал, какие результаты Он получил. Так чему научитесь? Обратите внимание, вот здесь, ну вот прямо и не написано, так вот я на что хочу обратить внимание. Я успокою вас, как? Будете разговаривать, я вместо вас ничего делать не буду. Далее, я вам расскажу, чтобы вы взяли крест и поняли, что это такое. Далее, чтобы на этом кресте вы что-то распинали. Вот научитесь у меня, как бы, чему? Чему? А вот тому, что я в себе что-то распинал, чтобы самому стать спокойным, уравновешенным, жизнерадостным, чтобы меня никакая буря не затрагивала и мое настроение не менялось в худшую сторону. И дальше вот слова говорят, так чему же надо научиться? Ибо я кроток и смирен сердцем. И слушайте, и только после этого, когда вы научитесь и на практике это будете делать, вы успокоитесь и найдете покой душам вашим. Выше написано, я успокою вас, а здесь найдете покой. Успокою покой. Видите, да? Значит, почему Христос не имел проблем тех, которые мы с вами имеем? А потому что он был кроток и смирен сердцем. Обратите внимание, царь царей, Господь господствующий, я кроток и смирен сердцем, так он сам о себе говорит. Теперь я задаю вопрос, так он таким родился? Нет. Он родился в подобии плоти греховной. Кому? Не очень понятен этот вопрос. Поэтому, когда кто-то говорит, что Христос был Богом в человеческой плоти, поэтому не согрешил, я говорю, вы этот текст никогда не поймете. Он во всем уподобился братьям. То есть все воздействие греха, полный спектр греха или грехов, да? Он все испытал, вот эта плоть Адамова на него действовала. Он во всем уподобился братьям, чтобы быть милостивым верным пресвященником. Чтобы помиловать человека, чтобы понять, надо было побыть в его шкуре. Так вот, вот он был в плоти Адама, уже согрешившего, в плоти Давидовой, которая была, как мы знаем по Писанию, тоже далеко-далеко не святая. И смотрите, я нашел сам успокоение. Почему? Потому что я кроток и смирен сердцем. Так тогда вопрос, что ты делал с этим крестом, что ты на нем распинал? А вот то самолюбие, вот ту гордость житейскую, которая свойственна греховному человеку от самого его рождения. Я распинал, я нес крест, и я не позволял своему «я» доминировать, я обрекал его на смерть, я уничтожал, умерщвлял, топил, хоронил. И вот я стал спокойным. Вот вы должны прийти ко мне, научиться вот именно этому процессу, я подчеркиваю, мы должны будем это сами на себе испытать на практике, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа. Вы видите, да? Рецепт какой? Но тема у нас, как вы помните, да, как стать мудрым человеком или как избавиться от глупости. Так вот, смотрите, если я труждающийся и обремененный человек, почему? А потому что много гордости, амбиций, эгоизма. Я все знаю, я все понимаю, я всех учу. Учу, естественно, начальническим, профессорским тоном. Естественно, меня за это не любят, начинают со мной спорить, начинают со мной ругаться. Никто не хочет со мной дружить. Если я делаю ошибки, я их никогда не признаю. Обвиняю совсем невиновного человека. И пусть это будет семья, пусть это будет церковь, пусть это будет на работе сотрудники по работе, да? Я гордый, я надменный, я всех унижаю, я всех оскорбляю. Но если не словами, так хотя бы взглядом покажу, что вы черни. Ошибок не признаю, обучению не поддаюсь. Всех унижаю, всех оскорбляю, думаю только о себе. Все остальные для меня безинтересны. Так я задаю вопрос, с кем ты вообще, вот такой человек, будешь находиться в хороших отношениях? Я задаю вопрос, если кто-то думает не так, как я, гордый и превознесенный человек с великими амбициями, но разве я могу быть спокойный? Разве я могу спокойно спать, спокойно слышать какого-то человека или увидеть его на улице и не начать ворчать на него, потому что он видит или имеет другую точку зрения по поводу истины, нежели я? Вы видите проблему? Теперь еще что хочу сказать. Вот это раздражение, обидчивость, завистливость, да? Споры, дрязги, разногласия, разделение, обвинения, нападки, да? Хитрость, подлость, я уже там не знаю, сплетни, да? Ведь все это исходит из нашей горделивой натуры. Чего я раздражен? Кто-то не согласен. Чего я раздражен? Кто-то что-то обо мне сказал. Чего я обижен? А мне внимания не уделили. И люди повернулись, и меня не слушали, слушали другого человека. Поэтому я обиделся на этих, что меня не слушали, и на того, кого слушали. Почему мы раздражаемся? Почему мы обижаемся? А причина одна. Самолюбие задето. Я не раз приводил такие примеры. Вот у нас тело, оно ощущает прикосновение, да. Если тело здоровое, все нормально, да. Ну, тронули нас там за руку, да, или мы к чему-то прикоснулись там, да. Или даже, может быть, там, ну, кто-то такой более-менее сильнее шлепнул нас. Да, мы чувствуем, как бы, ощущаем прикосновение или даже удар. Но там боли такой особенной нет. А вот если есть ранка, вот если есть загноение, нарыв, то там малейшее прикосновение и сильнейшая болевая реакция или болезнь. Почему у нас такая сильная болевая реакция? Кто-то не так посмотрел, кто-то не то сказал, кто-то меня не оценил, кто-то меня не похвалил. Ну а уж если обидели, ну это вообще термоядерная война. Это все эгоизм. Это все из-за него у нас вот эти все страдания. То есть обратите внимание, глупости, гордость со всеми своими производными, обиды, недовольство, раздражение, гордость житейская, психи, недовольство, споры, разногласия, да? Гордость со всеми своими производными грехами является причиной, то есть гордость и вот эти все пороки являются признаком глупости. То есть, чтобы избавиться нам от обиды, от недовольства, от раздражения, нам надо избавиться от гордости, которая является таким, будем говорить, органам тела с нарывом, где не то что прикосновение, а даже взгляд приводит к ужасной боли. Заметьте, избавиться от порока можно только путем избавления от гордости. Все пороки практически на почве нашей гордыни. Бороться с грехом, не бороться с гордыней, мы никогда не избавимся от, ну, обрывая плохие яблоки на плохой яблони, мы не избавимся от плохих яблок на следующий сезон. Яблоня больная, корень больной, там, ствол заражен какой-то болезнью, да? Поэтому я уже так образно буду говорить. Вот если взять вот рука, да, пять пальцев, вот, ну, каждый в отдельности порог человеческий, да? Вот мы можем бороться с ними, но... Вот начало, откуда начинается как бы кисть, да, вот это гордыня. И чтобы вот эти все пальцы загнулись, надо как бы передавить, будем так говорить, кровоток, да, там вену, чтобы кровь не поступала, и они, в общем-то, загнутся. Значит, Христос почему не был обидчивым, раздражительным? Потому что он кроток и смирен сердцем. Если я обидчив и раздражителен, и недоволен, и психован, это говорит о чем? Я не кроток и не смирен сердцем, я гордый и превознесенный. Я и нет иного, кроме меня. Это претензии, ну, на... это мания величия. Претензии на какую-то исключительность. Теперь, если мы говорим о том, что ну, с грехом бороться не надо. Ну так я задаю вопрос, а крест зачем тогда нести? Ведь крест это и есть, так будем говорить, образное выражение, механизм, где происходит победа над грехом. Крест, на нем надо возлагать, на нем надо возлагать свою гордыню и распинать. Но чтобы ее туда возлагать и распинать, так ее надо сначала признать. и понять, что это горе моей души. А мы привыкли, помолились, Господу отдали, а вот этого мы ничего не делаем. Потому у нас поруки от нас и не оставляют. Потому мы с ними есть, были и будем. Потому мы и объявили, и так объяснили нам церкви, что грех не победим. Старайся, не старайся. Так у нас даже не говорили, как стараться, что делать конкретно. А то, что мы там старались, пыжились, щеки надували, ну это же не старание, потому что стараться, это надо знать конкретно, что делать. Так вот теперь еще раз хочу вам как бы сказать. Как стать мудрым человеком? Мудрый человек – это тот, который успокоился. Мудрый человек – это тот, который ушел в покой. Мудрый человек – это тот, который приобрел любовь, которая никогда не перестает, не раздражается, не обижается, не, там, не завидует, не психует и так далее и тому подобное. Как стать мудрым? Чтобы стать мудрым, надо избавиться от глупости. Как избавиться от глупости? Что такое глупость? Пороки человеческие, из-за которых мы бьем кого-то и нас бьют. Как избавиться от грехов? А они имеют все своим единым корнем гордыню. Так как избавиться от глупости? Надо распять гордыню. Как избавиться от гордыни? Так с ней ее надо видеть и с ней надо бороться. Теперь я говорю, а где взять силы для того, чтобы победить эту гордыню? Библия говорит, нам все дано потребное для жизни и благочестия через познание. То есть, другими словами, через размышления, через исследования, через молитву. Молитву я не имею, Отче наш, в виду, ежеси на небеси. Молитва – это разговор, наше размышление в сознании, наш разговор внутренний с Богом – это и есть молитва Богу Духом. Так вот, чтобы возненавидеть эту гордость, чтобы не подчиняться ей, что нам надо? Увидеть последствия нашей гордыни. Просто наблюдать. Помолиться Господи, открой, и он начнет открывать. И там, где у нас психи, недовольство, раздражение, ворчание, бурчание, не сомневайтесь, это признак, это внешний признак в наличии внутренней большой гордыни. Смотрите, к чему приводит ваша гордыня. Семья разваливается, с детьми общего языка не найти, с мужем, женой не найти, да? В церкви я одинокий, на работе я одинокий. Руку помощи мне никто не притягивает. Я обиженный, я недовольный, я рассерженный, я раздражительный. Я обидчивый, я мстительный. Я гадкий утенок. Вы видите, да? Вы просто наблюдаете, что делает вам ваша гордыня. А у нас так, чуть что только больно, сразу инстинкт самосохранения, мы начинаем оправдывать себя, выгораживать свою гордыню. Я прав, я не виноват, он сам ко мне пришел. Вы видите, да? Я так коротенько, сжато вам, как говорится, показал вот этот механизм. И вот насмотревшись на последствия, вот что гордо сеет и что мы пожинаем в жизни, проклятие и несчастье. Мы труждающиеся и обремененные, мы обидчивые и раздражительные, мы одинокие, психованные. Потом курим, потом пьем, потом кое-кто доходит до того, что руки на себя накладывает. Все по причине гордыни. Даже когда мама оправдывает перед папой своего ребенка, это гордыня. Потому что это мой ребенок, а мой не может быть таким плохим. Папа говорит, надо остановить, надо всыпать. Мама говорит, нет. Я говорю, даже оправдание собственного греха, греха собственного ребенка, это гордыня. Это мой ребенок, поэтому он не может быть. Если он плохой, то я плохая. Вы видите, человек гордый, с претензиями, с обидами, недовольством, раздражением – это проклятый по жизни человек. Вы хотите с кем-то, ну, быть компаньоном в каком-то бизнесе, но если вы в людях не разбираетесь, если вы не понимаете, как увидеть вот эту гордыню, и вы заключите с ним какой-нибудь там бизнес-договор, вот что будет плохо, он будет винить всех, он никогда не будет виноват. Хотя из-за него произойдет какой-нибудь там провал или просчеты какие-то будут и убытки. Если он не признает своих ошибок, он не исправится, он опять же будет делать их и опять кого-то будет винить, хотя виноват сам. Чтобы была счастливая семья, надо, чтобы человек был самокритичный, чтобы он признавал свои ошибки, чтобы он был объективный, чтобы он был кроток и смирен сердцем. А таких сегодня днем с огнем вы не сыщете даже среди верующих. А среди неверующих, ну я не говорю, исключения всегда есть. Так вот человек, который с амбициями, слишком хорошим себя хочет показать, это уже первый признак гордыни. Человек, который не признает ошибки. Человек, у которого даже взгляд такой какой-то орлиный, хищнический, да? Или смотрит так, знаете, высокомерно, надменно. Я же не говорю про все остальные проявления. Так вот, если на таком женитесь или за такого выйдете замуж, не забудьте. Он был проклятым, и вы станете на всю жизнь таким. Если у вас такой характер, и у него такой характер, ну, я вам говорю, это вообще, извините, глупость в квадрате, а то и в кубе. Счастья не будет. Будем хвалить наших деток все время, ой, какие хорошие, а они глупости делают. Мы им прививаем вот эту заразу. Мало того, что она в крови сидит, так мы ее еще искусственно прививаем. Запомните, не будет подлежать никакому воспитанию, будет наглым, надменным, никогда не протянет руку помощи, будет ждать, когда вы умрете, и будет ждать, когда перепишите наследство. Все, судьба такая. Это на старости будет такая вам опора. Копье острое между ребер. И на него мы обопремся в старости. Ну, мы до старости не доживем, чтобы опереться. Это копье будет вонзено нашими детками и нашими внуками еще до того, как мы состаримся. Значит, вы поняли, да, вот по этому стиху? Вот, казалось бы, два стишочка, да? Мы читаем их как будто бы, да, здесь все понятно, прийти надо, мы пришли, возьмите иго, мы взяли, что взяли, непонятно что. Вот я кроток, научитесь, вот надо молиться. Вот так вот, общими фразами. Мы конкретно ничего не знаем. Мы конкретно ничего не понимаем. Потому и результат такой. Я почему так говорю, потому что я прошел этот путь. Я такой самый был, как все мы, да. Я вот точно так же понимал, точно так же молился. Точно такие же результаты, точно такие проблемы были, есть и оставались, да. И я просто понял, что-то я здесь не так понимаю. Что-то надо пересматривать, потому что жизнь показывает, машина поломана, и как бы я там не пытался ремонтировать, она не едет, даже не пыхтит. И говорю вам тоже на основании жизненного опыта. Ровно в такой степени, как гордыня распиналась, и амбиции вот так вот просто принижались, легче приходилось переносить нападки, обвинения, там, клеветову какую-нибудь, да. И опускается, наступает момент, когда просто кто-то что-то говорит. Просто смотришь, иногда посмеешься, иногда так посмотришь. Ну, бедный человек, несчастный. И все. А ведь раньше это было совсем другое. Кто-то сказал даже просто так. А я хожу психованный, а я хожу недовольный. А у меня на нервной почве гастрит, потом язвенная болезнь желудка. Следующее место. Значит, послание апостола Иакова. Первая глава с 5 по 9 стихи. Если же у кого из вас не достает мудрости, вот вы видите, да, как стать мудрым? Тема называется, да? Если у кого из вас недостает мудрости, я вам должен сказать, вот тут почти у каждого, кто с грехами живет, это точно не то, что недостает мудрости, немного есть, но недостает, вообще ее, может быть, нет. Если у кого из вас недостает мудрости, я еще хочу такое сказать, и вы это ощущаете и осознаете. Ведь зачастую, в общем, да, у нас недостает мудрости. Конкретный любой вопрос, что не затронет, он везде прав, он ни в чем не ошибается, он все правильно понимает и только его слушает. Но когда спросишь, ты мудрый или глупый, нет, один Господь мудрый, а я глупый. То есть человек вообще не дружит язык, у него не дружит с мозгами. Не достает мудрости, чтобы понять, что ее не достает, необходимо просто вникать в себя и учение и заниматься с ним постоянно. Наблюдайте за собой. Вот что вы думали, как вам казалось, вы что-то понимаете, что-то знаете, и как получилось в жизни. Какие были мотивы, что сказали, как сказали, кому сказали, надо ли было говорить, или когда-то надо вовремя остановиться, да. Смотрите на результат, и вот будете вникать в себя, вы поймете, ума даже элементарного зачастую не хватает. Так вот, если кто осознает, что он, у него недостает мудрости, то допросит у Бога. Кстати, хочу сказать, тот, кто осознает недостаток мудрости, кто хочет изменить свою жизнь и хочет это всем сердцем, всей душою, тот просит у Бога до тех пор, пока, вот как Иаков, не отпущу, пока не благословишь. А те, которые молятся так иногда, Господи, дай мудрости, помолились, и не ищут, и вопросы не возникают, и не стремятся, и не разговаривают, да, и вопросы никому не задают. Это просто так, знаете, по обыкновению, как написано в день субботний. Ну, надо молиться, так вот и помолился. Спрашиваешь, почему ты молишься о мудрости? А нам пастырь сказал, что надо молиться. Не, ну он правильно сказал, что надо молиться, чтобы мудрость получить. Но он же не объяснил, что кроме молитвы надо делать. Что должно быть какое-то состояние души, чтобы эту мудрость получить. Что есть нечто в человеке, что не даст ему эту мудрость получить. Он говорил вам «нет», так он и сам не знает, как это достигается. Так вот, кто осознает недостаток мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто, слушайте, и без упреков. Почему без упреков? А потому что мы же делали глупости до тех пор. И Бог бы сказал, да ты вообще глупец, я с тобой не хочу разговаривать по поводу мудрости. Родился таким и умрешь таким. То есть, то, что мы делали ошибки, грехи, да, это нехорошо. Но то, что мы, исходя из этой жизни греховной, чему-то научились, извлекли уроки, стали искать Бога и стали искать мудрость, Бог только похвалит нас за это. Дает он просто, обратите внимание, это, тут нет никакой высшей математики, нету никаких особенных таких космических, физических формул, которые даже зрительно трудно запомнить. Дает всем просто, то есть другими словами говоря, у кого не достает мудрости, это же в основном глупые люди. Это не очень, будем такие говорить, сильно умные, да. Тогда же вот этим людям я могу дать просто и без упреков, и дастся ему, просите только. Дальше читаем. Но допросит с верою, немало не сомневаясь. Ну, знаете, вот человек попросил, ну, Бог не отвечает, они отвечают не потому, что не хочет дать, а потому что человек просит и вообще не занимает ту позицию, то положение, в котором Бог дает. Не делает то, что с своей стороны надо сделать. Вот попробуй дать какое-то знание, наставление или обличение человеку. Если он внутри считает себя правым, он никогда не ошибается, он все правильно понимает. И, как говорят, не учи ученого. Научите такого человека, вы его никогда ничему не научите. Человек гордый и просит у Бога мудрости. А Бог не может дать гордому человеку, потому что дальше прочитаем, что Бог гордым противится. И только смиренным, вот Христос говорит, я кроток и смиренным, смиренным дает благодать. А смиренный – это тот, кто понял, что он не все знает, не все понимает. И опять задаю вопрос, так как же тогда узнать, что я не все понимаю, не все, не все правильно понимаю, не все правильно рассчитываю и не во всем разбираюсь. Рецепт очень простой. Вся наша жизнь, каждый день нашей жизни должен начинаться с одного мероприятия. Вникай в себя и учение, занимайся с ним постоянно. Это ежедневный труд. Дышим, кушаем, отдыхаем, и вникаем в себя и в учение, занимаемся с ним постоянно. Это, считайте, дыхание души. Вникая в себя и в учение, вы будете слышать голос Божий, вы будете видеть, что вы делаете, как вы планировали, какие были мотивы, что получилось. Вникая в себя и в учение, вы в учении увидите, что вы не так делали. То есть, другими словами, откроется вам полная картина о нас самих. И когда мы увидим себя, будем говорить, с точки зрения Бога, у нас будет тысячи вопросов. Мы увидим свои глупости, увидим свою заносчивость, когда мы кичились, что мы категорично заявляли, как получилось до точности наоборот, какой позор был в глазах всех людей. Это вот первое, с чего верующий должен начинать день. Он увидит гордыню. Вникая в Писание, он поймет, что все грехи исходят из гордыни. Чтобы успокоиться, стать спокойным, счастливым человеком, надо избавиться от пороков, от проклятий. Чтобы избавиться от проклятий, от пороков, надо избавиться от гордыни. Ее надо увидеть. И на себе надо проверить, насколько это гадкая опухоль, и сколько зла она, и сколько метастаза она пускает. Я даже так скажу, что гордыня – это опухоль раковая, а все остальные пороки – это метастазы по всему телу. Так вот, если написано, ну, допросит с верой, немало не сомневаясь, о чем это нам повествует Писание. Если человек просит у Бога дать мудрости, а как Богу дать мудрости, если человек гордый? Значит, ему Бог должен человеку показать его глупости, вы понимаете, да? Пока человек не поймет глупости, не поймет свою гордыню, которая в нем живет, вот обидчивость, недовольство, раздражительность, да? Пока он этого не поймет, не увидит и не избавится, ни о какой мудрости не может идти даже речи. Он ее не получит. Он даже представления не будет иметь, что это такое. Почему возникает сомнение? Ну, некоторые говорят, вот я сомневаюсь, что ее можно получить. Возможно, я не таков человек, которому Бог хочет ее дать. Я не очень красиво говорил, не очень красиво сейчас скажу. Вы хотите сказать, вот те, которые так заявляют, что, видимо, Бог мне не хочет дать мудрости. Я хочу сказать, вы думаете, что, видимо, Богу угодно, чтобы мы жили глупцами или дурачками, да? Нет такого. У Бога такого нет. Бог хочет, чтобы все достигли познания истины и спаслись, то есть, другими словами, стали мудрыми людьми. А сомнения, знаете, почему возникают? Не просто так, что человек, ой, да, наверное, я не получу. Когда мы просим, Господи, дай мне мудрости, то Бог не дает нам мудрости. А Бог нам допускает что? Выше по Якову, помните, да? У кого не достает, ну там не про мудрость идет, да? Вот вылетело у меня слово, в общем, сейчас, извините, пожалуйста, сейчас найду. Бывает, мысли настроены на одно, да? И получается, что текст всплывает, а вот вылетит слово с головы, сейчас минуточку, Якова. А вот, извиняюсь, смотрите, вторая глава, извиняюсь, Иакова, первая глава со второго стиха. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Слышите, да? Вот я вам прочитал, значит, допросит с верой, немало не сомневаясь. И задал такой вопрос, а почему при просьбе к Богу о том, чтобы он дал мудрость, у нас начинается сомнение? Дело в том, что, смотрите, для того, чтобы дать нам мудрость, нам надо показать наши глупости, чтобы мы их увидели, чтобы поняли, как они нам досаждают, и чтобы мы от них избавились, и тогда мы начнем получать мудрость. И вот со второго стиха написано: «С великой радостью, братья, принимайте, мои, когда впадаете в различные искушения. Вы поняли, откуда сомнения появляются при получении гордости? А Бог в ответ, мы говорим, Господи, дай мне мудрость. Бог говорит, это очень просто. И что Он дает? Потому что эти различные искушения. Приходит человек и начинает вас поливать грязью. Обвиняет в том, чего вы никогда не делали. Вы начинаете возмущаться, доказывать, что вы там не были, вы того не делали. Или даже если делали, но все равно оправдываете себя, допустим, да? И слушайте, вот это опять. Я говорю, Господи, да дай же мудрости, дай любви, дай терпения, да? Хорошо, Бог отвечает, опять искушение. На работе начальник стал придираться. Сосед затопил квартиру, ну я так образно уже говорю, да? Жена начала придираться или муж там. И вы говорите, Господи, да я ж тебе не того просил. А Господь, я же не могу готовое дать. Мудрость – это результат определенного процесса. Так вот, чтобы ты получил мудрость, я допускаю тебе различные искушения. Для чего? Третий стих. Зная, слушайте, что испытание вашей веры, смотрите, мы читали, но допросит с верою, да? С какой верой? А вот наша вера, вот мы просим мудрости, а прося мудрости, мы просим любви, просим терпения, долготерпения, милосердия, сострадания, да? Отсутствие раздражения, обидчивости. И когда мы начинаем психовать, наша вера начинает трепыхаться. Наша вера начинает дрожать, коленки дрожат. И я говорю, Господи, я же не того просил. Извините, я когда-то в молодости своего христианства, когда-то говорил, Господи, я тебя просил мудрости, я просил любви, я просил долготерпения. Я так Богу и говорил уже, извините. Как было, так и есть. Я говорю, Господи, зачем ты мне этого дурака послал? Ну, сейчас я уже так не говорю, поймите. Да, это детство, это христианство, это становление, учишься ходить, причем учишься сам ходить, и некому даже поддержать, и советом каким-то тоже поддержать или подсказать что-то. И мы начинаем психовать, мы начинаем раздражаться, когда искушение. Мы начинаем нападать, обвинять, сражаться, ходим, бунтуемся, да? А Христос, смотрите, что нам через Иакова говорит. Что испытание вашей веры, то есть если вы, вот это проверяется ваша вера, психанете, сорветесь, вы же просите мудрости, да? Ну так терпите. Потому что начиная психовать, вы даете понять, что у вас никакой веры нет. Начиная раздражаться, вы даете Богу понять, что, Боже, я такой мудрости не хочу, зачем она мне сдалась? Я тебя готовенького прошу. Господи, я прошу жареной картошки. Вон, бери лопату, вон, картошка, весна, картошка уже с ростками, сади. Так что, мне целое лето еще окучивать и удобрять? Да, да, да. И колорадский жук собирать. А потом выкопаешь, просушишь. Пожаришь, порежешь, помоешь и будешь это жевать. А не, мне такая картошка не надо. Не хочу ни жареной, не хочу ни вареной. Никакой не хочу. Или давай готовую, или... Так я пошел искать другую церковь, где готовую дают. Иди, иди, ищи. Так вы видите, да? Испытывается наша вера на предмет. Действительно, мы хотим Божьим путем получить мудрость или нет? Так вот, мы просим мудрости. Бог дает в ответ нам различные искушения. Только дает, кто уже Иаков, дальше написано, что Бог не искушается злом и никого не искушает. Это Бог допускает. Бог просто убирает руку сатана, плюс там наши, как говорится, пороки, все, как говорится, взаимодействует, и мы имеем искушения различные. Теперь слушайте. Испытание нашей, вашей веры производит терпение. Вы слышите? А терпение – это плод Духа. А плод Духа – это плод мудрости. Теперь слушайте. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. То есть различные искушения будут продолжаться до тех пор, пока нам не станет безразличны любые нападки, любые обвинения. И когда бывает, вот я говорю, кто-то что-то начинает такое городить, что ну, раньше было там, объяснял, доказывал, вы знаете, чем больше объяснял, тем больше был виноват. А сегодня так говорит, будил, пил, бахался, трахался. Да неважно, кто я, уже человек начинает сомневаться. Ерунда, и на Хиросиму, и на Нагасаки я атомную бомбу сбросил. Когда начинает уже так смотрит, ну я тебя серьезно спрашиваю. Я говорю, а зачем глупости говоришь серьезно? Я могу сейчас так говорить, да, делал там, просто так, чтобы отцепились, да и все. Меня это не задевает, я уже привык. И хочу сказать это тоже на опыте. Не занимался бы я практикой, да, я бы вот этих стихов не понял, я не понял бы, вот зачем вот это написано, как оно на практике все это происходит. Значит, просим мудрости, Бог допускает искушения, мы должны проявить терпение, не раздражаться, не обижаться, не мстить, не вступать в споры, никакие разногласия, не ходить, не ворчать, не бурчать и не носить в себе вот эту гнойную рану. И мы, естественно, вопрос зададим, так, а сколько же еще терпеть? До тех пор, пока будете совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Вы понимаете, почему крест надо было? Вот на этом кресте вот эту обидчивость, недовольство, раздражение, вот эти проявления яблоки, вот это яблони, которое называется гордыня, вот это надо будет распинать. Ну, у нас тут же сразу горка. А, не, мы ничего не можем, это сверх всяких сил, да. Мужайтесь, я победил мир. Мы же, кажется, в него уверовали, да, ну так вот мужайтесь, пожалуйста. А мы не можем, купите памперс и в церкви всем раздайте. Это было, как говорится, понятно, да, мы ничего не можем. Теперь дальше читаем. Если же у кого из вас не достает мудрости, вот вы видите, да, допросит у Бога, дающего всем просто без упрека, удастся ему. Но допросит с верой, немало не сомневаясь. Вы теперь поняли, откуда сомнение возникает? Бог дает нам мудрость совсем не теми путями, к которым мы привыкли, которым нас научили, которые заложены в нашем сознании. Мы говорим, нет, это сатана нападает. А сатане надо противостоять, гордыню надо защищать, но мы ее, конечно, так не называем. Вы видите, да? Вот когда нападки начинаются увеличиваться, а для чего? Для того, чтобы мы увидели свои психи и недовольства. А мы же с ними не боремся. И вот тут появляется сомнение, что это не Божий путь, что это сатана, что это вообще ни к тому, ни к сему. Нас учили не так, истина гласит не совсем не так. А истина вот так и гласит. Вот тут начинаются сомнения, и вот тут человек уже говорит, не, это не по мне, это не для меня. Я такой фасон не ношу. Так вот, допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что, слушайте, сомневающийся, допускающий сомнение, что именно таким путем Бог дает человеку мудрость. А если он сомневается, он опускает руки. Вы понимаете, да, как все повязано? А если опустились руки, он уже не сражается. Он, если сражается, то с кем-то оправдывает свою гордыню, тем самым оправдывает свои грехи, и тем самым закрывая дверь между собой и Христом, чтобы, не дай Бог, Христос не дал мудрости. Потому что сомневающийся, то есть человек, который не хочет идти вот этими узкими вратами и узким тернистым путем, человек, который отрицает борьбу с грехом, он отрицает автоматический крест. Вот чтобы вы знали, почему повесили люди на шею себе крест. Видимость, чтобы сохранить. Вот Христос сказал крест, вот я его и ношу. Но это не тот. Федот, да не тот. И вот, смотрите, потому что сомневающийся, начинающийся колебаться вот в этих борениях и принимающий решение для себя, что это невозможно, что это не тот путь, он подобен морской волне, которая ветром поднимается, но она там не может все время находиться. Закон всемирного тяготения тянет эту волну к земле, вернее, к воде, да, ветром поднимаемой и развиваемой. Теперь слушайте. Да не думает такой человек, какой человек, который отрицает вот этот путь, который не хочет прийти ко Христу и научиться у него. Вот смотрите, чему надо прийти, как прийти, и чему научиться. Он никогда не станет кротким и смиренным, никогда не найдет покой, потому что в нем сохранится вся его гордыня. Вы думаете, почему каждая церковь кичится, что она самая лучшая? Да потому что она темени до головы, до подошвы ноги. Самое, что ни на есть горделивое. Истина только у нас, Бог только с нами, и Дух Святой только у нас. Все. Туда не ходите, ходите сюда. Спасение только здесь. Все. Церковная гордость основана на гордости каждого члена церкви. И наоборот, это так будем говорить, взаимозаменяемые понятия. Или дополняющие одно другое. Дальше. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Вы слышите? Нетерпение. Недолгое терпение. Ни любви, которая никогда не перестает. Ни кротости, ни смирения. Вы слышите? Да не думает человек получить что-нибудь вообще из того, к чему нас Бог призывает. Человек с двоящимися мыслями, то есть человек, который не тверд вот в следовании вот этим путем. Человек, который не целенаправленный, да, не целенаправлен, не тверд, непоколебим. Человек, который при искушении начинает позволять своим психам, своей гордыне проявлять себя. Это человек с двоящимися мыслями. Да, он хочет стать мудрым, да, он хочет получить плоды Духа Святого или плоды Духа, да. Но как только начинается вот путь вот этот божественный с несением креста, это вот другими словами, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Страдающий плотью какой? Вот она хочет обидеться, а мы ей не позволяем ее на крест. Вот она страдает, перестает грешить. Обратите внимание, когда я вам прочитал, дается всем просто. Вы гляньте, тут высшей математики не надо. Просто надо, извините, упереться рогами и сказать: Господи, не отпущу, пока не благословишь. И не поддамся на провокацию. Ну, пусть не сразу получится, но на второй, на третий раз легче будет, на пятый, десятый вообще может быть уже довольно легко. Но надо иметь вот этот настрой. Вот она вера, вот она непоколебимость, вот она целеустремленность и неотступность. А теперь я вам читаю, сейчас, минуточку. Теперь я вам читаю, как бы, 8-9 стихи, это из Иакова 1 главы. Человек с двоящимися мыслями, слушайте, не тверд во всех путях, следовательно, он не является неотступным, целеустремленным, следовательно, он никогда не выйдет на результат. А теперь слушайте 9 стих. Это рецепт вот того, что я вам сейчас прочитал, как вы стать мудрым. Это вот, ну, как бы завершение. Да хвалится брат, у которого не доставало мудрости, который прошел вот этот путь и не допустил сомнений, который взял крест и распял свои похоти плотские, свою гордыню, который претерпел, как Христос. И к чему он пришел? Христос ему показал гордыню. Он увидел ее и увидел все последствия, какие она, к чему она приводит, и сколько боли и страданий, и горя он сам претерпел с этой гордыней, да? Он увидел ее такой вот, будем так говорить, проклятой, которая проклинает его самого, да, и его душу. Он с еще большим ревением стал распинать эту плотскую похоть. В чем это выражалось? Кто бы и как бы ни нападал, кто бы и что бы, в чем бы его не обвинял, он не позволял, помните, там о Христе написано, забыл уже своими словами, вот, знаете, когда мысли на одно настроены, мне уже другой бывает, иногда не вклиниться в голову, да, что его били, он был как немый, там, был поругаем, а он глаз свой, там, даже голос свой не проявлял, рот не открывал. Помните, да? Вот чему надо научиться. То есть, обратите внимание, он был горделивым, он был превознесенным, он мнил о себе, он ругался, он спорил, он обижался. Это я говорю, он как бы об этом человеке, о котором Иаков как бы пишет, да. Ну, я говорю, я весь такой был от темени головы до подошвы ноги. Я все это на себе испытал, вот каждое слово, каждая буквочка. Поймите, было очень неприятно, тем более никто не мог поделиться со мной опытом, что вот потерпи, вот получится, вот я был такой же, вот давай, 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 вот эту деталь, обрати внимание вот на это, да. Мне приходилось самому родиться, ну уже извините, так говорится, мамы рядом не было, кто бы меня там, духовно я имею в виду, да. Вот, вот какие-то, будем даже говорить, какие-то инстинкты, да, Бог подсказывал, я то падал, то вставал, не знал, куда идти, что-то делал, читал, открывалось, что-то опять что-то делал, что-то чуть лучше было, потом опять что-то падение какое-то, опять расстройство, вот это вот барахтанье, это годы прошли. Но, к чему я это все говорю? Когда я прошу мудрости, или любви, или терпения, или долготерпения, Бог допускает мне испытания, показывает мне мою гордыню. Я вижу ее последствия негативные на себе. Вижу свои страдания. Я вижу, сколько моя вот эта вот гордыня, это, заметьте, я чувствую себя превознесенным. Я самый великий, я самый высокий, я самый умный, я самый красивый, я самый грамотный, самый образованный, я самый лучший там интеллектуал какой-то, я в самой лучшей церкви, самое правильное, а я в ней самый-самый. Вы обратите внимание, вот эта гордыня, это как раковая опухоль, как нарыв, к которому не прикоснись, сразу дикая боль. И для чего Бог допускал вот эти все искушения? Чтобы унизить мою гордыню, чтобы показать, какая она есть. И когда я противлюсь вот этой обидчивости, недовольству, раздражительности, спору, да? Заметьте, я распинаю, я схватил двумя руками эту, будем говорить, гордыню за горло и держу, и говорю, пока не сдохнешь, не задохнешься, я тебя не отпущу. И вот получается, заметьте, вот таким путем происходит борьба с гордыней. И что происходит борьба с гордыней? Гордыня, будем так говорить, ниже, 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 ниже. И какой я стал в конце? Униженный. И тот, кто претерпел, здесь можно добавить, там у Якова дальше написано, блажен человек, который переносит искушение. Помните, да? Но я туда уже дальше не буду читать, да, я просто к 9 стиху. Да хвалится брат, блажен брат, который, пройдя вот этот путь, достигнет такого унижения. Теперь слушайте. Да хвалится брат униженный, то есть смиренный, это то, что я вам читал, я кроток и смирен сердцем. А чем хвалится? Высотою своею. Вы видите, что в глазах людей высоко, то у Бога низко, и наоборот. Высотою свою, какую? Высотою своей духовности. Ведь если ты уже не раздражаешься, гордыня же распята, да? Если ты уже не обижаешься, если ты спокойно можешь перенести любую сплетню, наговоры, там, не знаю что, нападки, обвинения, унижения, оскорбления, клевета, матерные слова, да? Ты высокий духовный человек. А тут это я только так сказал, это уже высота большая. В прошлые разы я говорил, это вы поступили в первый класс школы. Только с этого момента, когда гордыня моя уже, говорится, унижена, смирена, распята, меня уже не надо переучивать. Мне Бог говорит, я сразу прислушиваюсь, задумываюсь, задаю вопрос, уточняю и легко принимаю. Кстати, хочу сказать, это рецепт. Хотите, чтобы ребенок был ваш воспитанным, чтобы легко поддавался воспитанию, чтобы был покладистый, помогите ему избавиться от этой гордыни. А как? Поменьше хвалите. Ну, я без фанатизма. Подхвалить иногда надо. Но подхвалить тут же сказать, ну, не гордись вот так. молодчинка, я тебя поддерживаю, но не то, что вот молодчинка, ты у меня лучший, все плохие, у меня не один, ты у меня так учишься хорошо, да, ой, ты какая девочка, за тобой мальчики будут бегать. Я говорю, слушайте, это материнское проклятие, после чего матери участвуют в этих молитвенных кружках, чтобы дети вернулись к Богу. Сами портили, наводили порчу, сами и снимайте. Приучите, вот ребенок, когда он не хочет делать уроки, не хочет подметать, сразу обижается. Это его гордыня. Чего вы меня так унижаете? Я же дитё. У меня же права детей. Вы понимаете, да? А вы, да ладно, маленький. Ну хорошо, да ладно, маленький. Он таки маленький, 40 лет будет. Но он вас будет унижать, потому что он маленький. Хотите, чтобы ребенок был интеллектуалом, хорошо учился в школе? Очень просто. Уберите гордыню. Он вас будет слушаться с полуслова. Он будет разумным рассудителем, будет понимать все, что вы ему покажете. Он придет в школу, учительница будет говорить одно, а он скажет учительнице, нет, это неправильно, моя мама или мой папа, они вот так сказали. Учительница скажет, что мама, папа не прав, ребенок скажет, посмотрите, в жизни вот так или не так происходит, как я сказал. Ребенок будет иметь, как говорится, бронежилет на себе всяких этих раскаленных стрел лукавых. Ребенок не пойдет за глупыми детьми в компанию, потому что у него уже интеллект, у него уже здравый, трезвый рассудок. Кто бы что бы ни сказал, он придет и скажет, папа, мама, вот там так говорили, это правильно или нет? А вы знаете, наши детки, а это так, а я знаю, что это вот так. То есть я хочу сказать, вы видите, это такие внешние показатели внутренней пустоты и гордыни. Так вы видите, в чем высота? И человека не надо переучивать. Наверное, вам приходилось слышать такую поговорку там где-то в древности, ну, это Средняя Азия, возможно, там, где Самарканд, Бухара, я как-то читал, и это, ну, такие назидательные рассказы. Там приводят родители своего сына, значит, какому-то там мастеру в каком-то ремесле. Ну и спрашивают, сколько это будет стоить. Ну, он говорит, вот столько. Ну, вы знаете, родители говорят, дело в том, что уже наш сын кое-кого учился, и у него уже есть какие-то навыки, может быть, нам будет дешевле, ну, обучение. Он говорит, а, уже где-то учился, ну, тогда вам будет дороже. Почему? А потому что вас придется, его сначала придется отучить от того, чему он научился, потому что это будет мешать ему меня слушать и понимать. И только потом он сможет научиться. Кстати, хочу сказать, неверующие гораздо быстрее приходят к Богу. Помните, да, мытари, блудницы, алкоголики, наркоманы, да, они быстрее приходят. Знаете почему? Они не были ни в какой церкви, их голова не забита вот этим ядом. Сами понимаете, о чем я говорю. Так вот, обратите внимание. Человек, побывший в церкви, неважно в какой, его как огурец в бочке заквасили в определенном рассоле. И вот в этом рассоле огурец, ну, допустим, выходит из той церкви. А он не свеженький, он уже заквашенный. И чтобы он что-то понял из того, что говорит нам Господь, его надо сначала отквасить. Ну, можно так сказать, выбелить. Его надо вложить в воду какую-то, чтобы эта соль из закваска вышла. Ну, я так образно говорю, там уже огурец вот не перезаквасишь по-новому. Это надо абсолютно все свои убеждения пересмотреть заново. Это надо во все вникнуть, все понять, чтобы избавиться от тех прибамбасов, которые у нас в голове, тех тараканов, которые там. Чтобы понять истину, надо избавиться от того, чему были научены раньше, и что мы считали является истиной. И вот я говорю, высота в чем заключается? Вот с этого момента человек может проходить путь обучения у Бога. Легко и просто доходит. Он читает Писание, он слушает объяснение, он видит гармонию в объяснении, он видит гармонию в Библии, он видит рецепты. Я не раз уже говорил, я не сомневаюсь в Боге и не сомневаюсь в Библии, что это Слово Божье. Я не видел другой книги, где так было бы сжато, конкретно написано, что с собой делать, от чего страдания, какие механизмы и как бороться с этим, как избавиться. Но это только на практике можно пройти и на практике только ощутить. И поэтому я говорю, что я не верующий, я убежденный. Я проверил, я пощупал, я укусил, я понюхал, я все это испытал. Вот именно с этого момента высота, заметьте, унижена гордыня, появляется кротость и смирение. Появляется кротость и смирение, появляется покой. Появляется покой, уже нет предвзятости, уже нет вот этих амбиций. Я уже спокойный, я уже как пушинка, и мои веяния тихого ветра, веяния Духа Святого, слышно, понятно, да? Помните, в начале притчи есть там такой стишок про слова, которые в притчах записаны. Все они ясны для разумного. Вот заметьте, вот это разумный человек. Гордыня распята, он стал разумным. Разум включился, помех уже нет. Теперь, пожалуйста, что хочет Бог, то он будет вкладывать легко и просто. Только, я буду говорить, через познание. Не просто вкладывает, знаете, как деньги в копилку бросает, а разговаривает, объясняет, человек слушает, переосмысливает, испытывает, проверяет в Писании, на практике, а потом делает и получается. Вот этот человек потом любому объяснит тоже и по Писанию, и на практике. Вот этого человека никогда никаким ветром учения никуда не собьешь и никуда не пойдет. И познаете истину, истина сделает вас свободными. От чего? От греха. Следовательно, от глупости, следовательно, если мы от глупости избавимся, то получим мудрость. А дальше легко и просто все воспринимается, легко и просто идет процесс обучения, да. И вот я говорю, хотите счастливо жениться или там выйти замуж? Ищите такого человека, но прежде всего станьте сами такими, а то будете искать кроткого и смиренного, а у самих будут пальцы веером, ничего не получится. Только если обоюдное будет стремление вот людей к вот этому идти, да, есть шанс, что все-таки будет хорошо у них в жизни. Детей можно легко и просто воспитать, зная вот эти детали. Но если в семье раздрай и разнобой, муж, допустим, знает, как воспитывать и правильно воспитывать, а жена потакает, когда там мужа нету дома, потакает ребенку его капризом, ничего не получится. Ребенок будет любить того, кто потакает, ну как любить, и нервы трепать, но будет любить и держаться за эту или юбку, там, или если это папа, за папу будет, и дедушка, или бабушка, да. А того, кто воспитывает, будет ненавидеть, потому что будет контраст. Тот, кто воспитывает, окажется злым, а тот, кто потакает, окажется добрым в глазах ребенка. А в глазах Бога будет все до точности наоборот. Я больше сегодня не буду ничего говорить. Всего хорошего вам. Думаю, даже вот эти два места Писания, которые мы с вами рассмотрели, ну, эти два места богаты мыслями, богаты рецептами. И я думаю, что если, как говорится, не забывать эти стихи и, как говорится, в сознании своем их культивировать, вникать, читать, размышлять, да, я думаю, что большая польза будет от них. Всего хорошего вам, Божьих благословений. Следующая встреча у нас завтра с вами будет. Оставайтесь с Богом.